بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله по милости الله سبحانه وتعالى мы приступаем сегодня к изучению книги كتاب الحج то есть книги о хадже из книги بلوغ المرام من حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى начнем с определения того что такое хадж Аль-хадж в арабском языке значит аль-каст, то есть стремление, направление куда-то. Хорошо? То есть если хаджа-каза говорится, то сказано направляется куда-то, намеревается, устремляется к чему-то. Хорошо? Это хаджа. Что касается шариата, терминологии шариата, что такое хадж? Аль-хадж это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, таабуду лилля, биада аль-манасик. Аля сифати махсуса фи вакти махсуса. Это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля путем выполнения определенных видов поклонения, определенных видов обрядов. Аля сифати махсуса определенным образом фи вакти махсус в определенное время, специальное время. Можно еще добавить в определенных местах, в определенном месте для этого. Хорошо? Хадж – это один из столпов ислама. Это положение хаджа в религии, что это столб ислама. Обязательность хаджа, то есть фардия, обязательность хаджа – это вопрос, относительно которого нет разногласий среди всех тех, кто относит себя к исламу, то есть все мусульмане, единодушны, иджма, в том, что хадж является фардом, является обязательным. Причем это такой вопрос, который называется «маалум бид-дарура». То есть известно это априорно, то есть всем известно это. Тем, кто живет среди мусульман, кто родился среди мусульман и живет в мусульманском обществе, такая информация, что хадж это обязательно, это известно всем. Хорошо? Это известно всем. Поэтому, если человек, который живет среди мусульман, отвергает обязательность хаджа, хорошо, естественно, что это такой вопрос, который знают люди, хорошо, и он зная при этом, отвергает, то мы скажем, что это куфр. Если человек, зная, отвергает, обязательно хадж это куфр. И поскольку это вопрос, который известен всем мусульманам, если он, живя среди мусульман, отвергает обязательность хаджа, то значит, это человек неверующий, это человек кафир. Почему? Потому что он опровергает, таким образом отвергает книгу Аллаха Субхану ва Тааля и сунну посланника, саллаху алейхи ва саллям, и иджма всех мусульман. По милости Аллаха Субхану ва Тааля, хадж, совершение его установлено всего лишь один раз в жизни. Алейкум ассалям. Всего лишь один раз в жизни. Это милость Аллаха Субхану ва Тааля и дар его. Почему? Потому что совершение этого вида поклонения имеет свои сложности. Если бы каждый год нужно было совершать хадж, то это было бы сложно. Во-первых, потому что сложно. Во-вторых, потому что если бы каждый год нужно было совершать хадж, то тогда возникло бы, конечно, возникли проблемы в тех местах, где совершается хадж, из-за того, что там скапливалось бы очень много людей. Потому что если бы весь мусульманский мир собирался бы там, то места бы, конечно, не хватило для всех. Поэтому, по милости Аллаха Субхану Тааля, хадж совершается всего лишь один раз в жизни. Требуется от человека его совершение всего лишь один раз в жизни. Когда была установлена эта обязанность совершения хаджа для мусульман? Правильно, что это было в 9 или 10 году хиджры. Некоторые говорят, есть некоторые ученые, которые говорят, что в 6 году хиджры. И они ссылаются на аят, Аллах Субхану Тааля говорит, сура Аль-Бакара, «Ва атимму аль-хаджа валь-умрата лилля». И заканчивайте, доводите до конца хадж и умру ради Аллаха. Хорошо? А поскольку это сура Аль-Бакара, они говорят, это было неспослано, значит, в 6 году хиджры, то есть тогда, когда пророк алейхиссалату вассалям отправился вместе с подвижниками в Худейбию. То есть отправился в хадж и остановился в Худейбии. Но то, что это было установлено в 6 году хиджры, это неправильно. Неправильно. И Аллах Субхану ва Тааля не говорит здесь о вменении в обязанности хаджа. В обязанности хаджа. Аллах Субхану ва Тааля говорит «Ва атимуль хаджа» и «заканчивайте хадж». То есть речь идет о чем? О такой вещи, как «итмам», то есть доведение хаджа до конца. Доведение хаджа до конца бывает когда? Когда человек начинает уже хадж. Когда человек вступает уже в совершение хаджа или умры, тогда уже для него, на него ложится обязанность, что доведение хаджа до конца. Вот о чем говорится в этом аяте. Но не говорится о том, что хадж для всех стал фардом. Понятно? Этот аят был ниспослан когда? Когда состоялся поход, худайбийский поход. Пророк, алейхиссалату вассалям, вышел из Медины для совершения умры, вместе с ним вышли его сподвижники, где-то 1400 человек приблизительно, и кафиры не пустили их в Мекку, не пустили их к Масджид-уль-Харам, не дали им войти в Харам, в запретную территорию. И Аллах, субхану ва тааля, ниспослал аяту «Атимуль хаджа валь умрата лилля». Заканчивайте хадж и умру ради Аллаха, субхану ва тааля, доводите до конца, если вы начали. «Фаин ухсиртум», дальше сказано, «а если вам помешали», то есть, нет у вас возможности продолжить путь, как в данном случае помешали, воспрепятствовали мушрики пророку алейхиссалату и сподвижникам войти в Мекку. Если вам не дали, воспрепятствовали вхождению в запретную мечеть, фамастейсара мин аль-хади, тогда то, что можете, то, что легко вам, из хади. То есть тогда вы должны принести в жертву, да, животное аль-хади. Этот аят таким образом не касается чего? Установления хаджа как обязанности для всех мусульман. Этот аят касается чего? Обязательности доведения до конца начатого хаджа. То есть, если человек начал хадж, довести его до конца, если только, конечно, не возникли обстоятельства, воспрепятствующие тому, чтобы человек воспрепятствующий тому, что человек закончил его, в таком случае нужно что? Принести в жертву аль-хади. Что касается вменения в обязанность хаджа уже мусульманам, то это в суре Аль-Имран Аллах Субхану Таля говорит: «Валиллахи аля-н-наси хиджуль бейти ман истата'а илейхи сабиля». На людях лежит обязанность ради Аллаха совершения хаджа к дому для тех, кто в состоянии сделать это, в состоянии преодолеть путь. Этот аят был ниспослан в какой суре? В суре Аль-Имран. В суре Аль-Имран в какой год? В год делегации Амаль-Уфуд. Хорошо, в 9 году хиджры. Поэтому сказать, что в 6 году был хиджры установлен хадж как обязанность, мы скажем, что это что? Неверно. Значит, в 9 или 10 году хиджры. Еще что на это указывает? На это указывает еще следующее обстоятельство. Мекка в 6 году хиджры, находилась ли она под властью мусульман в то время? Нет. В то время и вплоть до 8 года хиджры Мекка находилась под властью мушриков, многобожников, язычников. Они там управляли, они там господствовали, поэтому они-то и воспрепятствовали пророку алейхиссалату вассалям и сподвижникам войти в 6 году хиджры в Мекку для совершения умры. Поэтому из милости Аллаха субхану тааля, и это мудрость Всевышнего Аллаха, что Аллах не установил для мусульман хадж как обязанность вплоть до того, как не была Мекка взята мусульманами и не стала под властью мусульман, не вошла под власть мусульман. Потому что действительно было бы тогда сложно, если там они господствуют, власть их, и Аллах субхану вменил бы это обязанность, как обязанность для мусульман, совершение хаджа, это было бы сложно. Это тоже указывает на что? На то, что это состоялось, значит, когда вменение в обязанность? В 9 или 10 году хиджры. Есть разногласия в 9 или 10. Хорошо. Потом, и мы говорили с вами об этом раньше, мы должны знать, что Аллах субхану ва тааля те обряды поклонения, которые Он вменил нам в обязанность, связал с тремя вещами. Хорошо. Или мы скажем с двумя вещами. Это совершение и оставление. То есть есть обряды поклонения, которые являются совершением, есть обряды поклонения, которые являются оставлением. Что касается совершения, то тут также обряды поклонения делятся на два вида. Амаль, то есть действие, где необходимо действие. Второй вид – базаль, то есть где необходимо расходование. Хорошо? Итак, значит, обряды поклонения делятся на две группы. Какие? Совершение. Второе – оставление. Совершение, алейкум ассалям, совершение делится на амаль – действие, и базаль – расходование. Хорошо? Например, возьмем тагара, то есть очищение. Тагара – это что? Тагара – это амаль, то есть это действие. Во-первых, это совершение, фиаль. Во-вторых, это что? Амаль, то есть это действие. Хорошо. Есть ли там расходование имущества? Нет. Расходования имущества нет. Закат. Закат относится к какой категории? Амаль? Тарк? Оставление? Или действие? Нет. Относится к категории базаль. То есть трата, расходование того, что есть у человека. Но максимум, какое тут может быть действие, что человек достанет деньги из кармана и даст бедному человеку. Но это не является, что здесь сутью. Или, может быть, если где-то бедняк живет далеко, и нужно эти деньги довести как-то таким, каким-то образом до него. Может быть, это какое-то действие требует от человека. Но это не суть здесь. Суть здесь расходование. Дальше. Сиям. Пост. Это к какой группе относится? Тарк. Это относится к оставлению. Почему? Потому что здесь человек оставляет то, что ему хочется, что хочет его душа. Еда, питье, половые отношения и так далее. Это мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, что он сделал вот так вот обряды поклонения в исламе вот этими тремя группами. Разделил их вот Аллах Субхану ва Тааля в виде трех групп. Почему три вида таких? Для испытания рабов. Есть обряды поклонения, которые требуют оставления, которые требуют расходования, которые требуют действия. Почему так? Почему такие разные они? Почему три вида? Для испытания рабов. Почему? Потому что есть рабы, для которых легко совершать какие-то физические действия. Но когда от него требуется трата денег, для него это очень сложно. Хорошо? Наоборот, есть такие люди, которым лучше он отдаст деньги, что у него есть, лишь бы ему не делать ничего. Хорошо? Или пост, например. Есть такие, которым оставить то, что он любит, еду, питье, для него лучше он отдаст деньги, лучше он откупится, лучше он что-то сделает, но он не будет оставлять то, что ему любимо. И Аллах Субхану Тааля испытывает поэтому людей. Каждому приходится сделать что-то, что для него сложнее. Хорошо? Некоторые люди говорят, пропаститься один день мне труднее, чем я буду целый год совершать что-то, какие-то действия. Поэтому некоторые уляма сделали истихсан. Истихсан, то есть как бы посчитали, что это хорошо. На самом деле это нехорошо. Рассказывают, что один из правителей, или может быть это был халиф, или один из правителей, на нем лежала обязанность освободить раба. И он обратился с фетвой к одному из ученых, и тот ученый дал ему фетву, что вместо этого ты лучше пропастись. То есть ты пропастись. Когда ему сказали этому ученому, почему ты говоришь этому человеку, который должен освободить раба, чтобы он соблюдал пост, он сказал в ответ, то есть ты перешел уже ко второму, да, этапу, после чего? После освобождения. Потому что сначала нужно освободить раба, если не можешь, потом что уже? Пост. Почему ты перешел к посту? Он сказал, потому что пост для этого человека сложнее, чем отпустить раба. То есть он правитель, он богатый, ему отпустить раба ничего не стоит, поэтому я перешел, что к посту для него это сложнее. Так этот муфти, то есть человек, который дал фетву, посчитал. Но что вы думаете, эта фетва, она правильная или нет? Нет, фетва это неправильная. Почему? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Аман лям яджид фасаям», а кто не найдет раба, тогда что? Постится. Поэтому, если он посчитал это хорошим, на самом деле это не является хорошим, потому что Аллах Субхану Тааля по своей мудрости установил именно так. Аллах Субхану Тааля разве не знает состояние своих рабов и положение их? Он, который установил это для них, поэтому здесь этот истихсан, он не к месту. Хорошо? Как бы то ни было, есть люди, для которых сложно оставить привычное, еду, питье или никах, то есть половые отношения. Есть люди, для которых сложно расходовать. Есть люди, для которых сложно что-то делать. Поэтому рукны ислама и обряды ислама, они вот такие вот разные, вот этих вот трех видов. Первое это значит что? Амаль-бадани, то есть какие-то физические действия. Второе это что? Базлюн-мали, расходование имущества. И третье что? Тарк, то есть оставление того, что человеку привычно. Некоторые уляма говорят, что еще есть четвертый вид. Четвертый вид – это такие виды поклонения, которые являются смешанными. То есть они в себя включают и одно, и второе. Или, может быть, первое, второе, третье. Хорошо? Хадж. Хадж может быть примером. Хадж может быть примером. Потому что человек, ну, прежде всего, это какое вид поклонения? Это амаль, это действие. Хорошо? Может быть также расходование имущества. Но здесь не всегда. То есть мы не можем так сказать, что это обязательно расходование имущества. Может быть и не быть расходованием имущества. Может быть кто-то дал человеку деньги, и он за чей-то счет поехал в хадж, например. Кто-то может сказать, ну нужно же хадьи резать. Тоже не всегда хадьи. Хорошо. Видом поклонения, который представляет собой все три формы поклонения, является джихад. Хорошо. Джихад на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Вот этот вид поклонения, он объединяет в себя и трату имущества, и действия, и оставление. Хорошо. Трата. Человек может быть у себя дома, лежать на постели своей, но он совершает джихад на пути Аллаха Субхану Тааля. Чем? Тратя свое имущество на пути Аллаха Субхану Тааля. Хорошо. То есть это будет поклонение. Это будет джихад, но какое поклонение? Малия. То есть путем траты имущества. Человек может не тратить ни одного гроша, но при этом он усердствует своей душой и своей жизнью на пути Аллаха Субхану Тааля. Хорошо, это действие. То есть отправляется на джихад, хорошо, сам, жертвуя своей жизнью ради Аллаха Субхану Тааля. То есть это уже станет какой вид поклонения? Бадани. То есть физические какие-то действия. Может быть, вместе человек, чтобы поехать, ему отправиться, ему нужно снаряжение, он покупает снаряжение, ему нужно там лошадь, ему нужно еще что-то, хорошо. Он покупает все это, и получится для него объединиться вместе, что и трата, и действие. А есть тарк здесь, конечно, есть тарк. Оставление есть, потому что человек, который отправляется для сражения на пути Аллаха Субхану Тааля, он оставляет то, что привычно ему, оставляет свою семью, оставляет своих детей, своих детей. Более того, он, собственно говоря, здесь есть намек или указание вообще на оставление всего мира, всего дунья. Хорошо? Потому что человек, он подставляет свою шею здесь. И, может быть, враг убьет его или отрежет ему, отрубит ему голову. Конечно, это он не сам хочет, чтобы ему отрезали голову, но так или иначе есть риск здесь. Поэтому здесь есть и тарк, оставление, здесь есть и трата имущества, здесь есть и что? И действия физические. Таким образом, аль-амаля таклифия, то есть действия, которые установил Аллах Субхану Тааля, или деяния, которые установил Аллах Субхану Тааля, они делятся вот на эти виды, которые мы сказали. Это мудрость Аллаха Субхану Тааля, чтобы люди выполняли все виды поклонения, которые от них требуются, неважно, из какого они вида. Дальше перейдем к вопросу о достоинстве хаджа. И Ибн Хаджар назвал главу первую здесь, в этой книге, Китабу аль-Хадж, назвал ее Бабу Фадлии, ва баяни мафуриди алейхи. Глава о достоинстве хаджа и разъяснение того, для кого хадж является обязательным. Это первая глава. Так мы сказали с вами, что такое хадж. Достоинства хаджа велики и много пользы от хаджа. И Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, сура аль-хадж, лиешхаду манафиа лахум ва йазкуру исма Аллахи фи айямин маалумат аля ма разакум мин бахимати ль-ан'ам. Чтобы они были свидетелями пользы для них и поминали имя Аллаха в определенные дни, в известные дни, над тем, чем наделил их Аллах из скота. Так Аллах Субхану Тааля говорит здесь в этом аяте, что помимо того, что хадж – это поминание Аллаха Субхану Тааля, зикруллах, что это ибада, поклонение Аллаху Субхану Тааля, хадж также несет много пользы для людей. Ну, во-первых, люди узнают друг друга, мусульмане знакомятся друг с другом. А раз мусульмане узнают друг друга, это подразумевает сближение мусульман, подразумевает дружбу и любовь между мусульманами, сближение их сердец. Другая польза – торговля. Паломники и привозят с собой товары, и увозят с собой товары. Тоже это польза тоже от хаджа. Для бедняков польза, потому что бедняки получают в хаджи много садака. Есть богатые люди, которые видят этих бедняков, жалеют их, дают им имущество. Там режутся гади, паломники режут гади, жертвенных животных, тоже раздается мясо беднякам, тоже польза для них. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, «Лиешхаду манафиа лахум», чтобы они там стали свидетелями, присутствовали при пользе, при манафиа, то есть много пользы для них там. Хорошо? Вот это слово манафиа, это не просто множественное число от пользы, слово польза, это называется сыгату мунтаха аль-джумуа. То есть это предельное множественное число. Не просто множественное число, а предельное множественное число. То есть самое множественное число из всех множественных чисел. Хорошо, манафия по-арабски. То есть много пользы. Если подумать, то еще можно упомянуть многое. Аль-Самин на уроке поручил, когда сказал эти слова, поручил одному из тулябов, из студентов, чтобы он поискал и собрал, сколько есть пользы в хаджи. Хорошо, разное. Еще какая польза? Великая польза – это то, что человек, совершающий хадж, вспоминает о Йом-уль-Кияма, о судном дне. Хадж является напоминанием о судном дне. Почему? Потому что люди все в одинаковой одежде. Все в одинаковом виде. Не определишь там, кто богат, кто беден. Все в одинаковой одежде. На всех два белых полотна. Все, больше ничего нет. Поэтому это напоминает судный день. Потом люди толпой идут все в одном направлении. Все устремляются к одному месту. Как в судный день все люди будут идти к махшару, к месту сбора, так и здесь тоже люди все идут к месту сбора. Напоминает судный день людям. Когда посмотришь в день Арафа, на дороге Арафата, вспоминает человек сразу судный день, как люди будут идти к махшару. Вторая часть названия главы говорит «Ну хаджар ва баян ман фурид алейхи аль-хадж», то есть разъяснение того, для кого хадж является обязательным. Хадж становится обязательным при пяти условиях. Хадж становится обязательным при пяти условиях. Первое условие – это аль-булух, то есть совершеннолетие. Несовершеннолетний для него хадж не является обязательным. Второе слово – аль-акль, то есть наличие человека рассудка. Умалишенный для него не является хадж обязательным. Ислам – мусульманин. Человек должен быть мусульманин. Следующее условие – аль-хуррия – свобода, то есть не раб, свободный. И следующее условие, последнее, это листитаа, то есть возможность. И такое как бы есть четверостишье, которое объединяет в себе эти условия, которые приводят. Их сказано, хаджу валь умрату ваджиба, то есть хаджу умра это два ваджиба, то есть две обязанности. Фил умра и марра билятава. В жизни один раз без пренебрежения. В жизни один раз. Бишарты ислами, с условием, что будет человек мусульманином. Первое условие. Каза хуррия. Также свобода. Второе. Аклун булух. То есть рассудок. Булух совершеннолетняя. Кудра джалия. И явная возможность для этого. Почему явная возможность? Потому что, конечно, может быть, человек через какие-то неимоверные трудности доберется туда. Хорошо? Нет, здесь имеется в виду обычная возможность. Явная возможность. Некоторые условия... Мы, иншаллах таля, потом рассмотрим их. Некоторые условия являются условиями обязательности. Некоторые условия есть еще, которые являются условиями действительности. Хаджа. Хорошо, есть условия, которые являются истихбаб, то есть желательности, желательные условия. Приступим к изучению хадисов этой главы. Первый хадис. Это Абу Хурейра, ради Аллаху таля, анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, каль, аль-умрату иля-умра, каффарату лима бейнахума, валь-хаджу аль-мабрур, лейса ляу джазау илля-джанна. Умра до следующей умры является искуплением для грехов, которые совершались между ними. Валь-хаджуль мабрур, что касается благочестивого хаджа, то нет для него награды, кроме рая. Хадис, который привели оба имама, аль-Бухари и Муслим. То есть, если человек совершил умру, потом после этого совершил еще одну умру, то эти две умры становятся искуплением для грехов, которые человек совершил между этими двумя умрами. Хорошо. Кафаратун лима бейнахума, сказано. Кафаратун лима бейнахума. То есть это искупление для того, ма здесь исма маусуль. Хорошо, исма маусуль дает как лязи. Дает какое значение? Умум. Умум. То есть все грехи, которые были совершены в это время, между этой умрой и следующей умрой, что? Искупаются этими умрами. Как бы очевидный смысл этого текста указывает на что? Что значит все грехи? И аль-кабаир, и ас-сагаир. То есть и большие грехи, и малые грехи. Ну, мы с вами говорили, что большинство уляма говорят о том, что речь идет о каких грехах? Ас-сагаир, малых грехах. Или мы говорили еще о каких, может быть, таких больших грехах, которые человек совершил как? Случайно, нечаянно. То есть не так, что он упорствует в этих грехах. То есть он старался оберегаться, но так получилось. Хорошо? Мы говорили с вами, что... Есть хадис, где пророк, алейхиссалям, говорит то же самое о пяти намазах ежедневных. И говорит от один намаз джума до следующего джума. Рамадан до Рамадана. Это вообще что? Рукны ислама. Рукны ислама. Пять намазов или Рамадан, пост Рамадан до следующего Рамадана. И при этом пророк, алейхиссалям, говорит при условии, что человек остерегается кабаир. То есть это указано на то, что кабаир не стираются этим, не искупаются этим. Если рукны, даже они не искупают эти грехи большие, только малые грехи, а большие грехи требуют что? Особого покаяния. То тогда тем более то, что меньше этих рукнов по своей обязательности и значимости, тем более значит, что речь идет о каких грехах? О малых грехах. А большие грехи, они требуют особого покаяния, тоуба. Аль-хаджу аль-мабрур лейса лаху джаза, говорит Пророк сам, или аль-джанна. Что касается хаджу аль-мабрур, благочестивого хаджа, то нет для него награды, кроме рая. Смотрите, здесь указывается на разницу между хаджем и умрой. Разница действительно, что очевидная. Потому что умра, максимум, что она дает, это что? Искупление прегрешений, которые совершались. Да, от умры до умры. Что касается хаджа, то здесь человек получает то, что он желает. То, к чему стремится. Получается, что умра – это спасение от чего? От страшного, от нежелательного. Потому что грехи – это путь к чему? К наказанию. Грехи – это путь к наказанию. Человек избавляется от наказания, то есть от грехов и их последствий. Потому что наказание – это последствия чего? Греха. А хадж – это еще и что? Получение того, чего человек желает, то есть обретение человеком рая. Что значит хадж аль-мабрур? Благочестивый хадж. Что это за благочестивый хадж? Пророк, алейхиссалату вассалям, здесь поставил условием, что хадж должен быть мабрур, благочестивый, чтобы человек получил такое вознаграждение. Хадж мабрур, то есть хадж бир, хадж благочестия. Это такой хадж, который включает в себя следующие качества. Первое. Хадж должен совершаться искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля только. Хадж должен совершаться искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля. Так, чтобы побуждением для хаджа не было что-то другое, помимо желания заслужить довольство Аллаха Субхану ва Тааля, элика Аллаха Субхану ва Тааля. Ни желание заработать деньги, ни желание прогуляться, на экскурсию съездить, турпоездку, как некоторые, появляется у них возможность бесплатно съездить, ярхамукаллах, за чей-то счет, и они едут туда посмотреть мир. Не должно быть стремления получить авторитет, место какое-то среди людей. Нежелание получить титул какой-то, хаджи, чтобы к своему имени приставить потом хаджи. Хаджи такой-то, хаджи такой-то. Хорошо? И так далее. То есть намерение должно быть только приближение к Всевышнему Аллаху и обретение рая Аллаха Субхану ва Тааля. Это условие является условием не только для хаджа, это является условием для всякого поклонения, которое совершает человек. Второе условие, или второе качество благочестивого хаджа, чтобы хадж был совершен на деньги, которые человек получил путем дозволенным, то есть халяль. Чтобы на деньги, которые являются халяль, дозволенные деньги. Не должен быть совершен хадж на деньги, которые человек заработал недозволенным путем, путем харама. Потому что такой хадж не будет мабрур, не будет благочестивым хаджем. Более того, некоторые улема говорят, не только не будет благочестивым хаджем, что это вообще такой хадж, как будто и нет у человека вообще хаджа. Хорошо? «Иза хаджачта бималин аслу сухт, фама хаджачта валакин хаджат иль-ир», сказано. Если ты совершил хадж на деньги, которые заработал ты неправедным путем, то ты не совершил хадж, а хадж совершил караван. Хорошо. Третье качество благочестивого хаджа, что человек должен выполнять во время хаджа то, что является обязательным. Должен выполнить все, что является ваджибом для хаджа. Если человек не делает что-то, что является ваджибом в хадже, такой хадж не является мабрур, не является благочестивым. Некоторые люди делают так. Сегодня, например, человек едет в хадж, там не хочет идти на джамарат, бросать камушки. Вот там много людей, говорит он, могут задавить еще что-то. Кому-то поручает, пусть он идет и за него бросит. Поручает кому-то, и идут за него бросают. Сам при этом он может это сделать. Просто не хочет мучиться, кому-то поручает. Не делает ваджиб. Или, например, не ночует в мине. Те ночи, которые человек должен проводить в мине, не находится там. Вместо этого потом режет хади, режет искупление, сам находится в Мекке, в гостинице живет, хорошо, а потом режет животное за это, за то, что не ночевал там. Или, например, в Муздалифе, в ночь в Муздалифе тоже не находится, или рано оттуда уходит, до полуночи уходит, или в полночь уходит, или сразу после Иша уходит, хорошо, оттуда из Муздалифы. Иша то, что называется рухса. То есть послабления у ученых, какие есть у разных. Вот у всех ученых есть что, кто сказал, что это можно. Такой хадж совершает. Потом говорит, я совершил хадж. Про таких людей сказать можно, что эти люди просто игрались, они совершали хадж. Хорошо. Что за хадж, если человек ночует в Мекке, в гостинице, в Мине находится, из Муздалифы уезжает после Иша или там в полночь. Значит, Марат не ходит, кому-то поручает, те ходят, за него бросают. Потом говорит, ай, ничего, я зарежу животное за то, что я не ночевал там, или за то, что из Муздалифы уехал. Таким образом, из условий того, чтобы хадж был мабру, что человек должен сделать то, что является ваджибом, то, что является обязательным. Мы должны знать, что у человека нет выбора сделать ваджиб или зарезать животное. Нет такого. Фидья, искупление или делать то, что является ваджибом. Нет, ты должен совершать ваджиб. Нет выбора. Аллах Субхана не дал такой выбор. Можешь сделать ваджиб, можешь не делать, вместо этого фидья, животное зарежь и все. Нет такого выбора. Мы говорим, если человек не сделал ваджиб по какой-то причине, тогда что? Фидья. Тогда искупление. Тогда говорят ему, зарежь это животное для искупления. А так, что до этого у тебя есть выбор, можешь сделать ваджиб, можешь не делать ваджиб. Хорошо, постой на арафа, хорошо, потом соверши таваф, сделай саи и все, до свидания. Хорошо, а вместо того, чтобы ночевать в Мине, ты зарежешь животное. Или Муздалифу уйдешь рано, зарежешь животное, на Джамарат не ходи, зарежешь животное. Нет. Это какое было условие и качество благочестивого хаджа? Третье. Четвертое качество благочестивого хаджа, что человек должен остерегаться того, что запрещено. Отстраняться от того, что запрещено во время совершения хаджа. Аллах Субхану Таля говорит в суре Аль-Бакара, «Фаман фарада фихинна хаджа, фаля рафаса, валя фусука, валя джидаля фил хадж». Тот, кто вознамерился совершить в эти месяцы хадж, то «ля рафаса», «Валя фусука», «Валя джидаль». То значит, нет половой близости, пока человек в храме. Да? «Валя фусук», грехи не совершать, грехи, «Валя джидаля». И не спорить, не вступать в споры и пререкания во время хаджа. Те вещи, которые запрещены. Человек, так из-за условий благочестивого хаджа, человек должен оставлять то, что запрещено. Сюда же относится также отправление женщины в хадж без махрама. Женщина, мы знаем, без махрама не имеет права совершать хадж. Если женщина совершила хадж без махрама, то ее хадж не будет хадж мабрур. Не будет благочестивый хадж. Более того, некоторые уляма говорят, что вообще это не принятый хадж. Почему? Потому что это путешествие, запрещенное путешествие. Она поехала в путь. Получается, сам путь, путешествие, вот это, оно запретно само по себе. Если ибада, оно совершается в таких условиях запрещенных, тогда это не будет действительным ибада, не будет действительно поклонением. Является ли условием, что человек должен быть обязательно лохматым, покрытым пылью, дорожной, или не является условием? Нет, это не является условием. Да, человек, конечно, испытывает трудности, пока добирается. Из качества паломников зачастую бывает так, что он бывает лохматый, что бывает покрыт пылью он. Хорошо, но это не является условием, чтобы хадж был благочестивый. Если не было этого человека, значит хадж неблагочестивый. Нет, это неправильно. Передано, что пророк, алейхиссалату вассалям, он мылся, хорошо, когда был в храме. Естественно, этот гусаль он не совершал из-за состояния джанаба. Хорошо, это не от джанаба. То есть это указано на то, что значит не является условием какого? Благочестивого хаджа, чтобы человек не мылся, чтобы человек был покрыт пылью и так далее. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказано, что он мылся. Если человек очищается, то это не является грехом и не нарушает благочестивость его хаджа. Хорошо, использовано человеком разных, например, прохладной воды, там, машины какой-то удобной во время хаджа, каких-то удобств, холодильников, там, кондиционеров и так далее. Это как, нарушает благочестивость хаджа или нет? Нет, тоже не нарушает. Это не является проблемой, не является грехом, если человек будет использовать это. Некоторые говорят, люди, нет, ты должен отойти от этих всех удобств. Хорошо. Человек, он должен быть в таких условиях аскетичных при совершении хаджа. И поэтому Аллах Субхану Таля, он гордится теми, которые стоят на Арафате, как сказано в хадисе. Перед ангелами сказано, они пришли ко мне с растрепанными волосами, покрытыми пылью. Хорошо, хадис хороший, или даже некоторые улема говорят, достоверный. Но это не то условие, которое делает хадж благочестивым. Если так случилось, что человек такой, хорошо, обычно паломники бывают такие. Но это не значит, что человек должен отказываться от тех удобств, которые есть у него. То есть пользование этими удобствами не делает хадж неблагочестивым. Какие выводы из этого хадиса, который мы сейчас с вами разбираем? Во-первых, в этом хадисе побуждение к совершению умры и хаджа. Другой вывод из этого хадиса, что хадж лучше умры. Передано в одном из сообщений, что хадж это, вернее, умра это малый хадж. Или хадж назван большим хаджем, это умра названа малым хаджем. Относительно достоверности этого хадиса есть сомнения. Хорошо, говорят, что слабый хадис. Как бы то ни было, умру называют ученые малым хаджем. Есть некоторые сообщения, указывающие на это. В любом случае, хадж он лучше, чем умра. Хадж лучше, чем умра. Что на это указывает в этом хадисе? Величие награды. То, что хадж, награда его больше, чем награда за умру. Также в этом хадисе есть побуждение к тому, чтобы совершать умру. Не раз, не два, то есть побольше. Побуждение совершения умры много раз. С каких слов это взято? Умра или умра? То есть одна умра до следующей умры. Хорошо, это побуждение к этому. Но означает ли это, что человек приехал в Мекку, и находясь в Мекке, например, 10 дней, или сколько он там находится, что ему желательно выезжать за харам, то есть на территорию, которая называется Аль-Хиль, Знаменитый хиль, то есть территория, которая не является харамом, не является запретной, потом что начинается запретная территория, харам, заповедная. Человек в хараме находится в храме. Означает ли это, что человек, пока находится в хараме, должен, может выезжать за харам, за его границы, в хиль, потом снова въезжать для совершения умры, потом снова выезжать, снова одевать храм, снова заезжать. И так вот, находясь в Мекке, несколько раз будет заезжать, выезжать, выезжать, заезжать, совершать умру несколько раз. Указывает ли это? Нет. Нет. Это неправильно. Некоторые делают так. Пока находятся в Мекке, несколько раз выезжают Танаим, то есть за пределы харама, потом опять возвращаются, совершают таваф, саи, потом опять выезжают, опять заезжают, несколько раз совершают умру таким образом. Нет, это неправильно. Это не установлено в исламе. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, так не делал. Хайруль хади, хади Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Лучший путь – это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Во время открытия Мекки, газвату аль-фатх, пророк, алейхиссалату вассалям, когда вошел в Мекку 20-го Рамадана. 20-го Рамадана, какого года хиджры? 8-го года хиджры. Пророк, алейхиссалату вассалям, за 4 дня он закончил то, что связано с открытием Мекки, потом еще был 6 дней там, находился в Мекке, до того, как закончился месяц Рамадан. Мог ли пророк, алейхиссалату вассалям, выезжать в Танаим, потом опять заезжать и снова делать умру? Мог. Но делал ли он? Так нет, не делал. Поэтому мы так тоже не должны делать. То есть это не установлено в шариате. То есть я нахожусь в Мекке, потом выезжаю в Танаим, потом опять выезжаю в Харам, делаю умру. Хорошо. Нет, так не делается. Даже если ты будешь месяц, даже если будешь два, хорошо, так не делается. Пророк, алейхиссалату вассалям, совершал умру и не делал то, что мы сейчас сказали. Когда он возвращался из похода на Таиф, он остановился в месте, которое называется Аль-Джурана, чтобы там разделить добычу. Потом он ночью вошел в Мекку, совершил там умру. Хорошо. А потом снова вышел оттуда и уехал. Некоторые не знают эту умру. Для многих эта умра осталась неизвестной, но это была такая умра в жизни пророка, алейхиссалату вассалям. Как бы то ни было, эти слова «Инна л'умра л'умра», то есть «от умры до умры», не указано то, что человеку следует делать таким образом. То есть, находясь в Мекке, чтобы он там выезжал, заезжал несколько раз и так побольше совершал умр. Нет, такого нет. Почему? Потому что есть два вида сунны. Есть сунна аль-фиалия и есть сунна таркия. Сунна таркия, сунна аль-фиалия. То есть, сунна следовать действиям пророка, алейхиссалату вассалям, и сунна оставлять то, что оставлял пророк, алейхиссалату вассалям. Если он что-то не делал, сунна не делать это тоже. Лучше, чем пророк, алейхиссалату вассалям. Ты более благочестив, чем пророк, алейхиссалату вассалям. Или ты более догадлив, чем пророк, алейхиссалату вассалям. Нет, не установлено. Кто-то скажет, а разве пророк, алейхиссалату вассалям, не разрешил Аише выехать из Мекки в Танаим, а потом въехать и совершить умру? Что мы скажем? Если ты будешь в таком же положении, в каком была Аиша радиаллаху та'аля, ну тогда можешь сделать это. А в каком было положение Аиша радиаллаху та'аля? История. Известная история. Аиша радиаллаху та'аля приехала вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, в Мекку для совершения хаджа вместе с другими матерями правоверных, в Умахатуль Муминин. И это было когда? Во время совершения прощального хаджа пророка, алейхиссалату вассалям. Она одела ихрам для совершения умры. Но когда она доехала до места, которое называется Сариф, неподалеку от Мекки, у нее началось то, что бывает у женщин. Что начались месячные. Пророк, алейхиссалату вассалям, ей приказал тогда взять намерение ихрама для хаджа. То есть вступить в ихрам для совершения хаджа. То есть это был бы хадж какой? Был хадж какой? Тиран. То есть только хадж совершить, без умры. Почему? Потому что Если бы у него было намерение совершить умру, значит, он должен был въехать и совершить что? Таваф вокруг Каабы. И совершить сай. Таваф не делается, если женщина имеет месячные. Хорошо, он сказал ей, поэтому возьми намерение, то есть войди в состояние храма для совершения хаджа. То есть только хаджа. Она вместе с людьми совершила хадж. Не делала таким образом таваф, не делала сай сначала, когда приехала. Хорошо. Почему? Потому что она очистилась только в день Арафа или в день праздника. Потом, когда она очистилась в день Арафа или в день праздника, после этого она уже сделала то, что делают люди. Потом она уже сделала таваф, да? Потом она сделала что? Сделала сай. Не тот сай, который делается таваф при умре, хорошо? А том, который делается уже в день праздника после Арафата. Хорошо? Потом, когда хадж закончился, это была 14-я ночь. В Мине бывают паломники, когда? Ночь какую? С 10 на 11, с 11 на 12, с 12 на 13, 13 что? На 14. Еще раз. Арафа из Муздалифа уезжают, потом что? Из Муздалифа едут в Мину после Арафа, 9 числа Арафа, потом едут куда? В Мину. Хорошо. После Муздалифа едут в Мину. Хорошо, и там бывает 10, и бывает потом что? 3 дня? 3 дня ташриха. То есть 14 ночь, уже когда была потом 14 ночь, она сказала, что, ради Аллаху Таляна, что она хочет также совершить умру. И стала настаивать. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал ей тогда, что в принципе твой таваф, который ты совершила, твой сай, который ты совершила между Сафой и Марвой, для тебя это считается, что и хаджем для тебя и умра. То есть вмещает в себя и хадж, и умру, пророк, алейхиссалату ассалям. То есть по награде ты получила, потому что это по независящим от тебя причинам ты не совершила умру. Поэтому по награде ты получила умру. Но она стала настаивать, что все люди возвращаются с хаджем с умра, а я только возвращаюсь с хаджем. Поэтому я хочу тоже совершить умру. Пророк, алейхиссалату ассалям, тогда приказал ее брату, Абдурахману Абу Бакру, чтобы он выехал вместе с ней в Танаим. Хорошо. И он сказал, выйди вместе со своей сестрой из харама, и потом там пусть она возьмет намерение совершить умру. И въедет в Мекку и совершит умру. И он вышел вместе с ней, и она потом вошла в состояние храма для совершения умры. Вошла в Мекку, совершила таваф и сай. Потом уже вернулась домой, имея умру, имея хадж. И вот они говорят, разве эта история не указывает на то, что можно, значит, выезжать и заезжать? Мы скажем, нет, если у тебя такое же состояние, как у Айши, тогда можешь тогда. Иначе нет. Хорошо. Что еще указывает в этой истории, является доводом, наоборот, против того, что говорит человек, который говорит о дозволенности этого. То, что кто был с Айшей радиаллаху анха? Ее брат Абдурахман ибн Абу-Бакр. Разве он совершал умру? Он выехал вместе с ней в Танаим. Разве он въехал, тоже совершал умру? Нет. Только Айша радиаллаху анха. Если бы это было благо, сподвижники бы делали так, однако они этого не делали. Более того, передано, что Ата, он сказал по этому поводу, по поводу людей, которые делают это, он сказал, разве они получат награду или они получат грех? То есть даже наоборот сказал, что за это люди получают грех. И на самом деле в этом есть и много вреда тоже. Много вреда для других людей. Потому что представьте себе, сколько людей бывает во время хаджа там, в Масджид-уль-Харам, во время тавафа. И если люди все вот так будут выезжать, заезжать и снова совершать таваф, из-за этого происходят проблемы там потом. Происходит большое скопление людей. Те люди сами утомляются и другим вредят. Поэтому делать этого не следует. Шейх Усаймин рассказывает случай, что он увидел человека, который совершал сай, то есть между Сафа и Марва, и у него была побрита половина головы. Побрита половина головы. То есть половина головы белая, говорит, ну как бумага, вторая – волосы на ней. Я спросил, как это так, почему так? Он сказал, потому что это за умру, которую я совершил вчера, а вот эти волосы, хорошо, за умру, которую я сегодня делаю. Оставил так. Шейх Усаймин говорит, смотрите, как шайтан играет с людьми. Плод невежества такой. Люди должны учить друг друга, объяснять друг другу, что это неправильно. Хорошо, а когда тогда можно совершить еще раз умру? Критерий какой? Имам Ахмад, он установил критерий для этого, Абабит. Он сказал, это хороший критерий, он сказал, когда голова почернеет вновь. Хорошо. Если голова почернеет, тогда можно. Что значит голова почернеет? Почернеет голова, то есть вырастут волосы. Хорошо. Если вырастут волосы, значит уже что можно их укорачивать или можно их сбривать. А если нет волос, как ты будешь их укорачивать или как ты будешь их сбривать? Хорошо? Это очень хороший критерий. Это что касается этого хадиса. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.